И для меня это не конец света в принципе, но это конец цивилизации. Вот когда мы сделали выбор в сторону имманентности, в сторону земного, в сторону человеческого, против божественного, против небесного, мы уже предвосхитили искусственный интеллект. Что мы выбираем, диктатуру или глобальное мировое правительство? Вот здесь, я думаю, это решение сейчас открыто. Коронавирус сделал это решение насущным.
Добрый день, мы на «Авроре», в студии с нами по скайпу Александр Гельвич Дугин, профессор, философ, русский мыслитель. Программу веду я, Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Авроры», помогает мне вести Александр Куприн. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день.
Как вам то, что происходит вокруг, ваша оценка ситуации прежде всего?
Мне представляется, что мы живем в момент события, которое сопоставим с самыми крупными событиями эпохи. С мировой войной первой, второй, с концом Советского Союза. И, может быть, даже в каких-то аспектах это еще более масштабное явление, поскольку в 20 веке между собой бились несколько цивилизаций и несколько идеологий. В течение всего 20 века эти идеологии схлестывались в войнах, в противостоянии, в холодных, в горячих. И в результате сложился единый мир к концу 20 века. Так вот, на мой взгляд, коронавирус разрушает этот единый мир. То есть сейчас падает та цивилизация, которая установилась по результатам 20 века. То есть это нечто невообразимое. Это, конечно, вот интересно, мой друг Ален де Бенуа, философ французский, он говорит, «Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du monde». Это не конец света вообще, но это конец одного из миров, потому что вот это «le monde» и «un monde» по-французски это... Один мир, какой-то конкретный мир и мир вообще. То есть вот для него это, и для меня это не конец света в принципе, но это конец цивилизации, вот так можно сказать.
Александр.
Да. А вот смотрите, Александр Гельевич, нас очень интересует. Вы говорите, что субъект слежки или меняется. То есть раньше за нами следили там Google, Facebook, все это происходило очень незаметно. А сейчас мы видим, как за нами следит московская мэрия. Но вот вроде как следить-то способ есть, а вот политических субъекта мы не видим. Как будет осуществляться власть? И мы не видим лидеров. То есть как быть в этой ситуации?
Вот это, кстати, самый главный вопрос. Во-первых, я отвечал по поводу смены субъекта слежки. Это тем, кто слишком уж возмущается тем, что за нами следят. Если вы попробуете заказать себе, например, видеокамеру где-то, и потом будете получать на всех ваших сервисах, куда вы зайдете вообще в интернете, предложение разные версии видеокамер, вас это не удивляет. Вы считаете, что ну так просто получилось. Хотя это результат именно слежки. Именно слежки и именно за вами. Если вы попробуете что-нибудь неприличное заказать, вы будете завалены предложением неприличного, потому что за вами следят во всех ваших аспектах. Вы квалифицированы, прописаны, подсмотрены, занесены и кодифицированы в такие глобальные сети, что слежка начинается не с московской мэрии и не с поиском зараженных коронавирусом. Но вы совершенно правильно отметили, что кому мы передаем право следить за нами? Вначале за нами следили такие мягкие собиратели дейтабейс из Гугла, Фейсбука. Они связаны, как мы знаем, с западными спецслужбами, но мы, поскольку обычные люди, мы, мол, западные службы не интересуем, так как и порно-сервера нами могут заинтересоваться, настолько мы ничтожны в своих даже порогах. Соответственно, ну ладно, оставим этот вопрос. Но сейчас нами интересуется московская мэрия, которая отлавливает коронавирус на фоне соблюдающих карантин людей, ну а также остальных нарушающих введенные правила. Вот здесь возникает самое интересное. Субъект явно смещается. Явно смещается. Был один субъект, кто следил за нами, сейчас другой. И мы хотим знать, и мы имеем право знать, хотя мы, кстати, не спрашивали про кто за нами следит в сетях, вот тоже обратите внимание, нам не спрашивали, а тут мы спрашиваем. Но мы вправе поинтересоваться, кто этот субъект. Вот я считаю, что сейчас смена этого субъекта, наблюдателя, надзирающего, означает смену миропорядка. что мы встраивались в глобальный миропорядок, сейчас на месте между нами и этим глобальным миропорядком устанавливаются новые инстанции. Новые инстанции слежки. Московская мэрия или российское государство, или те люди, которые ответственны за безопасность и жизнь нас и наших окружающих. Им надо назваться, на мой взгляд. Вот раз мы меняем миропорядок, то нам надо, они должны сказать, это я, Собянин, я отвечаю за твою, вас там 20 миллионов жизнь, я слежу за тем, чтобы вы не нарушали это правило, я знаю лучше, что нужно тебе, и это абсолютно точно, я знаю, что тебе нужно жить, ты безответственный человек заведомо, если ответственный, то я хочу это проверить, если ответственный, сдай экзамен на то, что ты соблюдаешь карантин, а я прослежу, и я такой-то, но это изменение всего миропорядка, значит, этому Собянину, ну, условно говоря, этой власти, то есть надзирателю, тому, кто следит за нами в новых условиях коронавируса, надо назвать себя. Надо назвать себя политически, идеологически, надо рассказать, почему это так, надо рассказать, что происходит с миром, почему вдруг появляется эта инстанция, и надо ответить на очень много вопросов. Наша власть этого избегает. Отсюда возникает недоразумение, теория заговора, вот это опасение, ощущение, что нас лишают гражданских прав, это возмущение людей. Просто мы переходим слишком резко, как мы приходили из социализма в капитализм. Кстати, до сих пор 30 лет мы живем в капитализме, но если это прямо сказать, нас как бы немного процензурируют, потому что это слишком болезненно, вот этот переход от социализма с социальными гарантиями к капитализму без социальных гарантий. Это по факту произошло, но нам не объяснили. Сейчас же нам также медлят с объяснением перехода от глобального мира, чьими гражданами мы уже себя считали, когда научились тыкать в iPhone и доделал себе в Инстаграме аккаунт, к возврату к национальному государству с его новой инстанцией. Вот это национальное государство уже по факту есть, оно себя объявило, оно вводит карантин, оно вводит чрезвычайное положение, и оно нас забыло рассказать о себе. Отсюда, мне кажется, очень много недоразумений, которые только еще нам предстоит, с которыми столкнуться в полной мере.
Вы, наверное, слышали о таком псевдофилософе Ефиме Островском, который нашим руководителям администрации президента очень полюбился в последнее время. И вот он рассказывает о том, что раньше люди общались с помощью запахов, а потом люди общались с помощью слова, а сейчас для того, чтобы руководить людьми, так как люди стали общаться с помощью эмодзи, нужно внедрить искусственный интеллект, и с помощью этого института искусственного интеллекта, с помощью всеобщего вот внедрения этого механизма, и можно удержать народ в узде. А иначе других способов у нас нет, потому что политическая система умерла. Слово как инструмент общения власти с народом тоже умерло, и поэтому надо идти вот по этому пути. Как вы считаете, умерло слово или это вот все-таки это ошибка?
Ну, во-первых, я слышал, что о таком человеке в начале 90-х, это был какой-то пиарщик-проходимец.
Ну, он таким и остался.
Я его не знаю, ничего не хочу судить, я просто слышал о нем, я его не знаю, ничего не хочу осуждать. Человек, я слышал о существовании такого, как бы сказать, пройдохи пиарщика, который, в общем, с такими же аналогичными пройдохами, щедровитянами, там, дурил голову разным властям разного уровня, вот так называемыми методологами. Я с ними пересекался, но более таких вот, как бы, тупых, как бы, мошенников в интеллектуальной сфере я себе представить не могу, это такие современные софисты, которыми смеялся Сократ, которые не знают ничего в целом, но узнали некоторые гносеологические элементы, некие основы риторического искусства и просто морочат голову. На самом деле искусственный интеллект, в отрыве от этих проходимцев, которые действительно вместе с Кириенко прокопали себе путь к Кремлю и грузят вот эту бессмыслицу высшей власти, вот помимо них искусственный интеллект – это очень серьезно. Это не они придумали. Искусственный интеллект – это конец становления западноевропейского мышления. То есть это искусственный интеллект, он уже во многом был поднят на вооружение, и, начиная с Канта, с его чистого разума, и с рационализма, и с логического позитивизма Бертрана Рассела или раннего Витгенштейна. То есть вообще западная философия, западное общество шло к искусственному интеллекту, потому что оно утратило связь, это общество утратило связь с трансцендентным духовным религиозным истоком, и постепенно человек, предоставленный сам себя, начинал осознавать себя самого машины. И общество машина, и цивилизация машина, и философия машина. Поэтому искусственный интеллект – это некий логический этап вырождения человеческого общества, который сопряжен с капитализмом и его внутренней ингерентной логикой. Поэтому на самом деле, если мы двигаемся по пути модернизации, технологического развития, цифровизации, и если мы являемся частью этого капиталистического, западного, современного и постмодернистского мира, то действительно впереди у нас переход от человеческого общества к постчеловеческому, к постгуманизму, то есть в том числе и переход от традиционного логоса или слова, о котором мы говорили, греко-римской цивилизации, средневековой цивилизации, христианской для нас, византийской цивилизации, переход к чему-то совершенно новому. И искусственный интеллект — это на самом деле логический конец, совпадающий, кстати, с объектно-ориентированной онтологией, с представлением о языке вещей и о неком общении таких безжизненных, мертвых объектов между собой. Это вот некоторое новое слово в философии. И на самом деле я считаю, что это серьезно. Правда, конечно, какое-то имеет отношение к России, трудно сказать, какое имеет отношение Союз правых сил, либерал Кириенко, разваливший государственную экономику и создавший дефолт в конце 90-х, к путинскому курсу. Значит, если у нас есть такие люди, это как бы уже элемент искусственного интеллекта. Просто надо посмотреть на этого Кириенко. Он окружен такими носителями искусственного интеллекта. Значит, власть говорит о цифровизации. Значит, на самом деле этот глобальный тренд, не российский тренд, не придуманный этим просто вот таким проходимцем от интеллектуализма, а именно глобальный тренд, чьими проводниками они подобедно являются, вот этот глобальный тренд захватывает Россию, и мы в него встраиваемся. В той мере, в которой мы встраиваемся в современную цивилизацию, мы становимся на путь к искусственному интеллекту, естественно, заменяя постепенно им другие формы жизни, которые у нас по инерциальному принципу сохраняются. В этом это трагедия, и это судьба. По Хайдеггеру вот такой техне, Гештелен называл, это судьба. Понимаете, это не кто-то придумал, это не кто-то нам навязывает, плохие люди навязывают там руководителям такие идиотские идеи. Ну, выглядит это так, но на самом деле это не так. Это гораздо глубже, это гораздо страшнее. То есть когда мы сделали выбор в сторону имманентности, в сторону земного, в сторону человеческого, против божественного, против небесного, мы уже предвоспитатели искусственного интеллекта. То есть человек сам по себе без Бога – это машина. И когда-то он это поймет. То есть как только он выбрасывает, обрезает связь с небесным измерением, с душой, с вечностью, с бессмертием, он уже машина. И когда вот он, до момента, когда он декларирует себя машиной, признает себя, заменит себя машиной, как вот в «Диком Западе» в сериале или в «Humans» в сериале, замечательно показано, это уже дойдет, это совсем уже недолго. То есть это мы в каком-то смысле роковым образом фатально предопределены к этому с того момента, когда мы порвали с традицией и с религиозной культурой наших греко-римских истоков.
Александр Гелевич, продолжая вот эту мысль, вы называете коронавирус событием. То есть это нечто такое, что может сломать этот тренд. Это некоторое окно возможностей для нас, чтобы мы вышли из стремления к власти под искусственный интеллект в некоторые локальные диктатуры. Верно я вас понимаю?
Где-то так. То есть именно так. Событие – это хайдеггерский тоже термин, Грайгнец. Это событие – это нечто, что принципиально меняет структуры, параметры жизни, мира и цивилизации. И это событие является действительно, это некая возможность, и нам необходимо решить. Вот сейчас, вот когда нет события, то мы не решаем, то мы живем прошлым решением. Когда-то мы его приняли или кто-то за нас принял, и мы живем вот просто вот полностью под уже диктатурой этого решения. Кто-то принимает решение, например, о социализме. Мы 70 лет живем под диктатурой этого социализма. Да? Принимает решение о капитализме. Еще 30 лет живем под диктатурой капитализма. Сейчас момент решения. Потому что вот когда мы живем в моменте принятого уже решения, в продолжении его, тут мы не свободны, это не событие. А коронавирус дает нам возможность заново решить. И это решение очень жестко. То есть либо мы согласимся на глобальную диктатуру, Билл Гейтс предлагает сейчас принести всем вакцину, но под одним условием. То есть под условием признания мирового правительства. Соответственно, это уже чистый проект антихриста в нашем православном ключе. Здесь все понятно. Альтернативы, ну, тоже может быть нечто несладкое. Утверждение действительно национальных диктатур, создание совершенно самостоятельных, независящих от этого мирового правительства блоков, в значительной степени закрытых обществ, которые порывают с этой тенденцией к мировой глобализации и выступают с какой-то альтернативой. Но это очень сложное решение, потому что вот к этому решению надо приложить усилия, потом оно не такое уж прям само собой разумеющееся, не такое приятное. И если мы спросим людей, вообще, кстати, людей это, может, никто и не спросит, но хотя бы элиты, что мы выбираем, диктатуру или глобальное мировое правительство, вот здесь, я думаю, это решение сейчас открыто. Коронавирус сделал это решение насущным. Поэтому дальше мы будем жить под воздействием, вот по инерции уже этого решения. Но оно сейчас принимается. И оно принимается в каком-то смысле вот тем, что осталось в мире от мыслящего субъекта. Потому что в значительной степени уже наш мир, он чисто технологический. Мы живем внутри этих механических сетей. То есть, собственно, субъектного мало. Мы покупаем продукты, которые нам навязывают. То есть за нас, для нас производят, за нас покупают, нам определяют спрос, нам определяют предложение. За нас, вместо нас. Поэтому мы уже становимся почти ненужным довеском. Но какая-то субъектность еще вот у людей, которые живут, которые говорят, я не хочу этого, или я хочу то, или не то, есть. И эта субъектность сейчас, в основном, конечно, она в элите, потому что от элиты что-то зависит, от масс зависит меньше, но она есть везде, на всех уровнях. Вот эта субъектность, дизайн, то, что Хайдеггер называл, должна дать ответ на коронавирус. И выбор здесь довольно жесткий. Либо мировое правительство, то есть возврата к тому неопределенности, к тому вот полу-то уже нету. Мы уже проехали. Из коронавируса нет возвращения к докоронавирусу. Из коронавируса есть уход в посткоронавирус. И этот посткоронавирус либо глобальная диктатура, либо национальная. То есть обе диктатуры, оба вещи, оба надзирания, оба довольно такие отчуждающие гражданские права и свободы, с которыми просто надо расстаться. И в экономическом, и в политическом смысле. С либеральной демократией и с буржуазным капитализмом покончено. И вместо него что придет? Вот сейчас как раз и делается этот выбор. Либо вместо него придет национальная диктатура, что открывает возможности возврата традиций, либо глобальная диктатура, что уже предопределяет некую фатальность доминации искусственного интеллекта. Я вижу эту ситуацию так, поэтому когда я не говорю выбор между хорошим открытым обществом и диктатурой, я говорю выбор между глобальной диктатурой и национальной, локальной диктатурой. При этом у локальной диктатуры и только у локальной диктатуры есть шанс изменить содержание, изменить субъекта надзирающего. Он может не просто быть техник или, там, скажем, человек, который искусственный интеллект, а им может быть носитель некой духовной национальной традиции. И это не закрыто. И такие примеры, кстати, есть частично в Китае, частично в Иране, в исламских странах, даже в Индии. То есть некоторые национальные цивилизационные анклавы, довольно крупные, делают выбор в пользу своих традиций. А это уже не глобальная диктатура Билла Гейтса, не искусственный интеллект, а что-то другое.
Александр Георгиевич, не считаете ли вы, что есть определенная третья сила, которая вот в этом процессе может выступить достаточно значительно? В то время, когда вот мы наблюдаем в Москве вся интеллигенция, вся элита, все, кто только может, уехали на дачи и там спокойно себе жарят шашлыки и проводят с удовольствием время. В Москве 2,5-3 миллиона мигрантов, оставшихся без средств к существованию, не имеющие возможности выехать из города, не летают самолеты у них на родину, и вообще просто у них денег нет. И вот эта масса, она не может быть сдержана никакой Росгвардией. Если это масса в один прекрасный день в количестве там 500 тысяч человек пойдет брать Кремль. Или это делают специально, потому что все меры, которые нам озвучивают по тому, как, значит, снять социальное напряжение, мы, говорит, налоги вам отодвинем, мы там аренду отодвинем, мы там начислим там какие-то деньги безработным, мы какие-то деньги переведем, значит, вот в послании Путина было последнее, значит, на малые предприятия по 12 тысяч, она этот пласт населения вообще не затрагивает, потому что они зачастую никак нигде не были оформлены, а пунктов горячего питания у нас нету, раздачи продовольствия у нас нету, начались ограбления около магазинов, вот это вот достаточно большая масса населения, которая сосредоточена в Москве, именно в центре нашего государства. Вот она не сможет сыграть свою роль, как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, я думаю, что это не сила, это просто один из многих факторов угроз и, в общем, один из элементов кризиса. На самом деле, во-первых, это неорганизованная сила, но мне кажется, она никуда, кроме дальше такого мелкого криминала, она не уйдет. Это не какая-то вот специфическая, единая, мощная организация. Это разрозненные несчастные люди, которые являются жертвами капитализма, жертвами либерализма, жертвами нынешнего российского либерально-демократического капиталистического режима, который не может не принимать эту дешевую работу, то есть рабочую силу в силу стремления оптимизации расходов. То есть это просто некий эпифеномен капитализма и все. Соответственно, и они остались заложниками и жертвами этой системы. Но, на мой взгляд, они, конечно, будут составлять серьезную проблему, потому что это брошенные люди, люди, которые, в общем-то, никому не нужны. Если даже уже обычные там российские граждане, сплошь и рядом трудовые мигранты, даже не граждане России, если граждане оказываются в положении жертв, поскольку они теряют и поддержку, и экономическую поддержку, и права, и свободы, только что же говорить об этих людях, которые, в общем-то, негласно считаются людьми второго сорта в нашем обществе. Естественно, они ни на что рассчитывать не могут. И, естественно, они вынуждены будут жить в так нечеловеческих условиях, хотя они так и жили, еще в более нечеловеческих условиях. Соответственно, они существенно умножат тот коллапс, который уже состоялся. На самом деле это будет еще одним элементом коллапса политической, экономической, административной системы, который уже наступил, и не только в России, на самом деле. Я не думаю, что это будет спецсила, третья сила. Это один из многочисленных факторов, которые говорят о том, что старый мир, доэпидемический мир, рухнул, на самом деле. И теми методами, с которыми мы обращались, с одними, с другими, с третьими градациями населения, например, с бизнесом, с обычными гражданами, с работающими, неработающими, с мигрантами, с чиновниками, с преступниками, все вот с оппозицией, все это больше не работает, на самом деле. На все, на каждый вызов требуется новый ответ. Принципиально не просто новый ответ такой, ну, как бы, ад-хок придумываемый, а некий системный ответ. То есть надо понять, что мы живем в новом мире, где действуют другие правила и законы. И здесь, на мой взгляд, я считаю, что введение диктатуры требует, это самое главное, требует отказа от, во-первых, демократии, а во-вторых, от капитализма. И тогда, если мы скажем, что нет демократии, нет капитализма, а есть люди, люди, они мигранты, не мигранты, они люди. Мы будем, на самом деле, мы забудем про то, что выгодно, невыгодно их пересылать, например, на родину или куда-то смещать. Важно, или есть у них права там гражданские, гражданство или нет. Мы должны относиться к ним как к людям, в первую очередь. Мы должны требовать от них соблюдения некоторых правил, абсолютно жестко, абсолютно ни на что не обращая внимания, но мы должны им давать возможность существования, раз уж они оказались у нас и в Москве. Но это другая логика. Это не логика капитализма, это не логика милиционеров, это не логика политиков современных, которые делают вид, что их не существует, этих людей. Просто что их выгодно с капиталистической, либеральной, демократической точки зрения просто не замечать. Поэтому, на мой взгляд, требуется совершенно новое мировоззрение власти и новое мировоззрение общества, где, например, мигранты являются людьми, от них требуется поведение человеческого, и им предоставляются гарантии, которые любое государство, любая самая жесткая диктатура должна предоставить людям. Ведь они не от хорошей жизни нападают на людей. Я не говорю, там есть разные, все есть, но некоторые люди просто доведены до отчаяния, и они не могут вернуться к себе, они не могут получить место жительства. Их выгоняют те, кто их в другие более благополучные времена пригласил, выбрасывают на улицу и не дают им питания. Ну и что они будут есть там? На помойках жить они и так приблизительно в таком положении. Вот здесь, на мой взгляд, и, конечно, какого-нибудь взять за ухо какого-нибудь олигарха и сказать из своих там 100 квартир или 100 особняков, там один, извини, дорогой, мы отдадим мигрантам, или два, или три, ты их же привел сюда. На самом деле, это в нынешних условиях сделать невозможно. Условия диктатуры запросто. То есть, где у нас здесь веселились какие-нибудь ЛГБТ+, вот ЛГБТ+, могут временно подождать, сюда загружаются мигранты, они съедают еду от ЛГБТ+, к этому времени уже поднимаются военные борты, которые вывозят этих людей к себе на родину, а предоставляют заниматься уже местным диктатором с ними. На самом деле, не то, что расплачиваясь, не расплачиваясь, нет, но гарантируя еду, жизнь и возможность проживания. Это вообще другая логика. Это никто не рассмотрит. Это даже не с кем говорить ни в мэрии, ни в правительстве, потому что все живут одной надеждой. Мы сейчас это кончится, этот кошмар кончится, и будем постепенно, в течение до 36-го года, возвращаться на те позиции, которые у нас существовали там месяц назад. Но на самом деле мы не возвращаемся к марту до вот этой недели, такой отпуск, как нам Путин сказал, это же каникулы. Там. А потом мы удивляемся, слово каникулы отождествляется у русского человека со словом шашлык, там, баня, мужик, там, флир и водка, на самом деле, слово каникулы. А вот слово диктатура, слово армия в городах, там, бронетехника в городах, вот это ассоциируется сидите дома, потому что здесь уже ни шашлыки, ни погуляешь, и ни погода хорошая. На самом деле, надо научиться разговаривать с народом в условиях чрезвычайного положения. А это разговор с помощью демонстрации жесткого намерения. Не пускать людей в метро без пропусков, чтобы они заразились миллионами, как это произошло в понедельник. Вот это преступление настоящее, потому что это некое абсолютно беспомощное сочетание права и запрета. Нам нужна ясная картина того, кто является у нас сейчас в этих чрезвычайных условиях главой, кто принимает решение и кому надо беспрекословно повиноваться. Для того, чтобы беспрекословно повиноваться, нужна военная техника, нужны люди в камуфляжах, нужны вот те атрибуты сериала «Эпидемия», на которые мы так думали, ну, это фантазия. Вот сейчас они на самом деле становятся реальностью. Но нам нужна жесткость, должна быть жесткая, запрет должен быть запрещающим, он должен справляться какими-то карами. А просто так, что это так пошутили, каникулы, да еще продлили, да еще, может быть, откажемся от карантина. Но если только русский человек слышит, что можно еще и отказаться, значит, не все так страшно, и пошли на новые шашлыки. И это создает новые волны смертей. Вот мы столкнемся, мы еще просто не вошли. Мы не представляем, что такое эпидемия. У меня много друзей за границей живут, в Италии, у меня очень много сторонников, последователей, там много моих книг издано, в Испании очень много, в Латинской Америке, просто там тысячи людей. И я получаю информацию, что во Франции точно так же, в Германии, а среди моих друзей, среди моих знакомых, наверное, около сотни человек больны. Некоторые погибли от коронавируса. Из моих друзей, представляете, ну, все-таки это довольно... Ух, я один человек, вот это же я не могу давать статистику. Но если один мой переводчик, издатель в реанимации Кристиан Буше, французский, если издатель переболел в тяжелейшей форме Рональдо Грациани в Италии моих книг, у себя вместе со всей семьей, с трудом вырос, рассказал страшные вещи, но в какой-то момент кризиса он думал, что не сможет дышать, а он даже не обращался, он не зарегистрирован как носитель коронавируса, потому что это бесполезно, только старики уже просто не способны дышать, они обращаются в Италии за помощью. Точно так же мой издатель в Бразилии молодой парень, ему там 40 лет, со своей девушкой переболели, но эти полегче. Вообще, на самом деле, вот так много-много-много случаев, кто-то рассказывает про родственников, близких людей, То есть тут мы еще этого не знаем. Но не потому, что мы такие ловкие, потому что нас это мимо пронесет. Да нет, мы просто в начале эпидемии, и у нас был шанс жестко ее предотвратить. Жестко. Это бы никто не заметил. Это было бы на самом деле очень жестко. Путин бы подвергался по поношению либералов за неоправданную жестокость. Но мы бы спасли очень много жизней. И мы бы, возможно, спасли вот этот существующий порядок вещей. Мы на это не пошли, не решились, посчитали, что нас обвинят в тоталитаризме и в диктатуре, и ситуация вот сейчас, она необратимо вышла из-под контроля. Это не значит, что у нас хуже, чем у других. Это значит, у нас так же, как у других. Самое страшное, что в России то же самое, что и в Америке, то же самое, что и в Италии, то же самое, что и во Франции или в Латинской Америке. То же самое, не хуже. Но это настолько страшно, то, что там происходит, реально. Это затрагивает всех. И здесь не отсидеться олигарху на своей даче. И в равном положении оказывается гастарбайтер, гражданин или ведущий какого-нибудь Первого канала. Это болезнь, это вот этот вирус, он не щадит людей. У одного он проходит очень спокойно и легко, а другого он просто убивает. И вот наши медики, вернувшиеся из Италии, когда они видели, когда люди выбирают, кому отдать аппарат искусственного дыхания, то есть, а кого обречь на смерть, прямо на их глазах, вот это на самом деле намного повлияло и на нашу власть, которая вообще не хотела верить в это. Как бы, вот теория заговора сейчас одна из самых распространенных и самых, на мой взгляд, безответственных форм реакции на эпидемию, на этот вызов, на это событие. Просто, что, мало, это все запланировано, это всего ничего нет. Но тем самым, нет, тогда это вас коснется. И когда коснется, тогда будете знать. Это серьезная вещь, коронавирус. Это действительно, как говорит, кстати, один каббалист, Равин Лайтман, это некое божественное предложение изменить ход вещей в цивилизации. Это вот поразительная вещь. Вот когда духовный человек, как и наши традиции, мы православные, сейчас у нас как раз Страстная неделя, может, даже о раввинах особо не стоит говорить, но вот меня очень заинтересовала его оценка коронавируса. Он говорит, это просто некое божественное предложение измениться всему человечеству. Мы зашли в тупик с нашей цивилизацией, с нашей культурой, с нашей технологией, и это шанс нам вернуться на правильный путь. А те, кто говорит, что это теория заговора, они как бы сбрасывают ответственность с себя на кого-то другого. Вот мне кажется, недооценка коронавируса, просто недооценка его серьезности, недооценка угрозы и вызова в жизни каждого человека, каждого. Просто вот эта недооценка, она может быть фатальной. Коронавирус – это серьезно. И если мы сможем минимализировать эту угрозу, это прекрасно, и это замечательно. Но для этого мы должны сделать нечто большее, нежели адекватные технические меры. Это вызов всему миропорядку, мироустройству. Это проба всех лидеров, всех политических режимов, всех административных, экономических систем.
А не считаете ли вы, что впору вернуться к Кропоткину, который говорил о том, что взаимопомощь в животном мире – она гораздо более важна и является законом природы, и общество должно развиваться по законам взаимопомощи, а не по законам социал-дарвинизма и конкуренции, то, что нам пытались навязать. Вот, взаимопомощь должна стать, альтруизм должен стать движущей силой развития посткоронавирусного общества.
Вы знаете, у меня есть свой взгляд на животный мир. Тут я не сторонник эволюции, и я изучал Лоренца Уксквилля и считаю, что среди животных видов мы встречаем все, от солидарности до полного индивидуализма. Вот есть этические даже виды животных, такие как крысы, или наоборот индивидуалисты, как коты, поэтому это не пример. Даже сейчас оказалось, что муравьи лишь 20% заняты работой, а 80% имитацией, как в человеческом обществе. Поэтому здесь все сложнее с животным миром. Но я согласен в целом, что человеческая солидарность, именно конкретная солидарность, не абстрактный альтруизм, а конкретная взаимопомощь отдельных людей друг другу, коллектива. Вот это способ выйти из посткоронавирусного мира. Мы пришли в эту эпидемию индивидуумами, полагающимися на эффективность абстрактных технологических моделей. Все эта эффективность оказалась равна нулю. И искусственный интеллект продемонстрировал свою полную несостоятельность в этом вопросе. Соответственно, этот индивидуализм необходимо завершить и перейти к к общинности, к принципу солидарности. С этим я совершенно согласен, даже в отрыве от Кропоткина. Я считаю, что сейчас нам надо организовывать общины взаимопомощи, стремиться эти общины связать с землей, с обработкой земли, потому что я думаю, что не исключено недостаток и дефицит продуктов питания в ближайшее время, потому что это явно затягивается. Это затягивается везде. И в какой-то момент наступит такая ситуация, потому что у нас, посмотрите на товары, которые мы покупаем, продукты питания, огромная часть произведена не в России. И значит, исходя из нынешней ситуации, они там, через какой-то момент, когда на складу они закончатся, они больше нам не придут. И только российские, теперь регионы закрывают, и российские товары будут сложно пересекать эти границы в некоторых случаях. Соответственно, рано или поздно может наступить голод, может наступить, а уже многие люди оказываются в сложной ситуации, деньги заканчиваются, кому-то негде жить, не на что жить. Поэтому мы должны, на мой взгляд, создавать сейчас вот это действительно предложение вернуться на землю, вернуться к общине. И в одиночке никто не выживет, абсолютно. На самом деле только общинное хозяйство, община людей, которые производят свой товар, способны защититься от каких-то воров и бандитов, которые не исключено, что это количество нападений на мирных граждан будет увеличиваться. И только на армию или только на полицию уповать невозможно. Мы должны сами заботиться о своей безопасности. И снова в одиночку это невозможно. Поэтому я думаю, что мы должны создавать такие самодостаточные общины на земле с минимальной защитой, с минимальным производством. И обязательно, здесь тоже очень важно, особенно напомнить вот в Страстную неделю, мы должны понимать, что религия – это не только хождение куда-то в храм, что храм – это наш дом, и что наш красный угол, и наши свечи, и наши иконы – это наша часть храма. Поэтому мы должны знать не просто простые молитвы, мы должны знать какой-то цикл богослужения или как служить с помощью Иисусовой молитвы. То есть мы должны возродить некое домашнее богослужение, которое на Руси было крайне распространено. Не все могли, не всегда могли пойти в церковь. И вот сейчас это очень важно. Нас не пускают в церковь, и мы не знаем, что делать на Пасху. И если вот мы принимаем постановление патриарха, что не надо ходить в церковь, мы должны служить эту пасхальную службу сами. Так вот попробуйте кому-то расскажите. Оказывается, мы не представляем, что такое служба вообще. А эти домашние службы без священника, когда глава семьи читает определенные тексты, есть поклоны, есть определенные молитвы, которые произносят вместе. Вот такого рода духовная жизнь в маленьких общинах, в семьях, хозяйственную жизнь в поселениях сельских и защита, самозащита, вот это на самом деле будет правильным ответом на коронавирус. Вот это очень важно. Я совершенно согласен с вами, что ни в коем случае нельзя поддаваться этой эпидемии, начинать ненавидеть другого, воспринимать другого как вирус, как вот этот социал-дарвинизм. То есть вот я сильнее тебя, я выживу, а ты умрешь. Это не работает. Вот коронавирус, он какой-то очень вирус справедливый, потому что он косит и Бориса Джонсона, и элиту, и радующихся, прыгающих представителей шоу-бизнеса, не щадит, и простых людей. То есть вот это, в этом есть что-то действительно божественное. Когда видишь, если бы он уничтожал только простых людей, это было бы на самом деле очень жалко, да, потому что элита бы просто жрела и была бы от него завакцинирована независимо. Но отсутствие вакцины, в этом есть справедливость, что вирус косит всех, от него не убережешься, от него не спасешься. Не просто плохих людей, а всех. И плохих в том числе. Соответственно, вот эта возможность стать его жертвой, она должна будить у нас не хороший, плохой, а человечность. Именно человечность. И отвечать на этот вызов надо не путем искусственного интеллекта, а именно человечностью. Поэтому, на мой взгляд, как раз солидарность органичных человеческих коллективов, общин, людей, это должно быть ответом и действительно, идея социал-дарвинизма, либеральный расизм, с которым мы уже начали свыкаться в эпоху глобализации, вот с ним надо заканчивать. Это убийственная вещь. Он не просто не спасает, он губителен в наших условиях. Он омерзителен морально.
Александр Гельевич, вы интересную тему затронули, как людям сейчас праздновать Пасху. Церковь советует всем освящать куличи самостоятельно. То есть коронавирус нас фактически в беспоповство выталкивает?
Знаете, я единоверец. Я вот единоверец – это так, это те люди, которые в рамках Русской Православной Церкви продолжают следовать старому обряду. И поэтому вот изучая много лет, больше 20 лет, неукоснительно старый обряд, я на самом деле познакомился и с поповской традицией, и с поповской традицией. Дело в том, что очень многие поповцы, то есть тоже старообрядцы, признающие священство, признающие все таинства, они тоже были многие годы, столетия оказывались, в общем, ущемлены в возможности иметь свои приходы, своих священников. То есть они не были беспоповцами, но они делали ставку на этот домашний цикл молитв в любом случае. В любом случае именно мирянин был носителем этой традиции. И мне кажется, я вот как бы знакомясь с этой культурой, я пришел к выводу, насколько же благородно и возвышенно это мирское христианство было. Это совсем не протестантизм, вообще ничего общего с протестантизмом. Это, наоборот, древнее русское благочестие, которое только опирается на человека, на семью, на его малую церковь. И вот эта церковь стоит непоколебимо. Есть священник, замечательно. Оказывается, старовер без священника в какой-то ситуации, в сложных условиях, он не прекращает и Пасху, и действительно во время этой службы считается, что освящается куличи, освящаются яйца. Это не лучший способ. Если есть возможность, надо идти в церковь. Но если такой возможности нет, ни в коем случае нельзя оставаться растерянными, открыв рот или включив там телевизор. Вот это, на мой взгляд, как раз кощунство. Христианство нельзя передавать по телевизору. Христианство живет в сердцах, в людях, в наших телах. И вот когда мы стоим на Пасху и читаем пасхальные молитвы, сами, быть может, это глубже нас затронет. Вы знаете, вот что важно. То есть вот сейчас нам через 2-3 дня предстоит очень серьезный экзамен. Кто-то скажет, я не буду слушать властей, пойду в храм. Это выбор, и это в каком-то смысле требует большой веры. То есть в Христа мы верим больше, чем в телевизор или в государство. Но одновременно это нарушение слов патриарха, а христианин должен быть послушен, и у нашего священноначалия есть свои резоны поступать так или так. И вот, на мой взгляд, служить Пасху самим по книгам, читая все песнопения Великой Субботы, вот вечернюю, петь пасхальную утреннюю, а потом пасхальную литургию, а чином обедницы, ну не литургию, конечно, а именно обедницу, вот пасхальную, почему бы и нет. Представляете, на мой взгляд, это как раз интериоризация Пасхи. Эта Пасха становится событием вашей личной жизни. А вот интернет вот тут, вот он может нам помочь. Набрали пасхальное богослужение, скачали, распечатали или с айфона. Ну, неприятно, но хоть с айфона. Ну, ладно, с айфона. Читайте дома, если вы остаетесь дома. Вот единственное, что телевизор или интернет, вот это, мне кажется, вот это вот как бы настоящее оскорбление нашей веры. Когда электор, проповедник, это уже что-то совершенно искусственный интеллект, ближе к искусственному интеллекту. А самим прочесть в домашних условиях без священника или пригласив близких людей, которые вместе с вами проводят карантин, и отслужить пасхальную службу беспоповским чином, это не значит становиться старообрядцами. Это значит просто дома соблюдать круг церковных служб, что, в общем-то, на Руси было обычным явление. Вот это, на мой взгляд, решение, и я бы к нему отнес очень, очень серьезно. Это и послушаться патриарха, это не подвергать риску других, ладно, заразиться, но мы же можем заразить, мы же знаем, что кто является, никто не может определить, кто по-настоящему является носителем коронавируса, он во многих случаях простекает бессимптомно. То есть ладно, заразиться, а если мы придем в церковь и заразим других людей, ну это что, разве правильно? То есть я не хочу принимать еще не за людей, но вот мое решение прочитать весь полный круг, начиная вот с Великой Субботы, полностью от начала до конца, ничего не сокращая, со всеми тропарями, песнями, всю пасхальную утреннюю и обедницу пасхальным чином с пасхальным каноном, прочитать в домашних условиях. Вот, на мой взгляд, это и выход. Мне кажется, что Это празднование Пасхи, это утверждение нашего христианского долга, это послушание перед церковным началом, и это сохранение нашего достоинства и одновременно соблюдение всех правил. Но мы тогда эти слова, когда будем читать, когда по Римии будем провозглашать на, например, на вот вечерник, мы будем думать, смотрите, это все, как у Достоевского Степана Трофимовича перед смертью, когда просил почитать Евангелие Лаодикийской церкви, он говорит, это все в вашей книге, в вашей. Для него, уже для русского интеллигента, такого просвещенного, Евангелие было, не была его книгой. Это в вашей книге, говорит он, книгоноша. И вот на самом деле, если мы увидим, что, о чем написано в наших книгах, что говорится нам на церковных службах, что мы в полуха слушаем, обычно вообще не слушаем, ну, честно говоря, то на самом деле мы, это будет откровение, вот это будет Пасха. То есть давайте будем оставаться христианами, независимо ни от чего. Христианами, крепкими, твердыми, уверенными. И вот это, мне кажется, решение. Но это не беспоповство. Это некоторое просто русское, народное, мирское благочестие.
Спасибо большое, Александр Гельевич. Мы были очень рады вас видеть у нас в программе. Надеемся, что вы будете откликаться на наши просьбы, мы еще раз вас увидим. В студии был Александр Гельевич Дугин по связи скайпу, вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора», помогал мне Александр Куприн. Спасибо большое, всего вам доброго, до свидания.
С наступающей Пасхой.
И вас с праздником наступающим.
С наступающим.